Счастье за горами. Прошло несколько месяцев с того времени, когда Урфин-Джюс появился в долине Маранов и объявил себя огненным богом. Недовольство среди простонародья росло с каждым днем. Горожане с сожалением вспоминали то блаженное время, когда они не знали огня, но зато и не изнывали под бременем работы, что взвалили на них знатные. Но роптать мараны не осмеливались даже в тесном семейном кругу. Не раз случалось, что хула на огненного бога, высказанная только при жене и детях, становилась известна властям, и виновный терпел жестокое наказание. А потом, брошенный в новенькую тюрьму, бедняга думал, почесывая избитые бока, «Кто бы мог услышать мои дерзкие слова? Ведь не пересказала же их великому Урфину крыса, которая рылась в отбросах у входа в шалаш?» А на самом деле это была не крыса, а неуловимый шпион Эот Линк, шныряющий по поселку в одеянии из кроличьих шкурок. И все же Урфин-Джюс чувствовал, что взрыв народного негодования близится. Взрыв яростный, неукротимый, и подавить его не смогут три десятка полицейских, которых князь Торм набрал из верных людей. «Пора, — решил Урфин, — пора бросить эту жадную и страдавшуюся орду на цветущие области мигунов и живунов. Голодные, обозленные мараны ураганом пройдут по волшебной стране и все сокрушат на своем пути». Деревянный клоун Эот Линк одобрил решение своего повелителя.
— Если мы будем еще медлить, может начаться восстание, — сказал клоун. — Я уже видел во многих хижинах дубины, запрятанные под соломой.
— Мы направим эти дубины на головы подданных Страшилы и Железного Дровосека, — угрюмо молвил Урфин.
На следующий день по зову огненного бога все население долины Маранов собралось на обширной поляне у озера. Впереди стояли сильные коренастые мужчины, далее столпились старики и старухи, женщины, дети. Урфин-Джюс возвышался над толпой. Он стоял на большом камне, который приволок топотун. В алом плаще и красные шапки с перьями, ослепительно рдея в солнечных лучах, Урфин казался настоящим богом огня. Джюс поднял руку, и все смолкло.
— Возлюбленные мои мараны! — начал он глухим, сильным голосом. — Я знаю, что многим из вас живется плохо, и вы вините в этом меня.
Мужчины потупили головы, а Урфин продолжал.
— Ваши сердца открыты передо мной, как на ладони. Вот ты, Бойс, и ты, Харт, и ты, Клем, скажите, на кого приготовлены дубины, скрытые в ваших шалашах?
У маранов, которых назвал Джюс, на лбу ярко залили вертикальные полосы, следы былого рабства. Полицейские бросились схватить заговорщиков и отвезти в тюрьму, но Урфин остановил их величественным жестом.
— Не надо! Я прощаю их. Они поступили так по неразумению. Дети мои мараны! Да, вам трудно. Тяжело, но кто в этом виноват? Уж, конечно, не ваш добрый князь Торм и не его благородные советники. Они хотели бы всем вам предоставить благо жизни, но не могут, и виной тому судьба. — Да, судьба, — звучно повторил Урфин, — посмотрите кругом.
Он широким жестом показал вокруг, и мараны взглянули на свою долину, точно видели ее первый раз.
— В этой тесной бедной местности много камня и очень мало плодородной земли. Здесь даже не растут прекрасные фруктовые деревья, которыми изобилует остальная часть страны. Здесь нет лугов, где можно разводить жирных овец и молочных коров. Но обратите ваши взоры на север и на запад.
Головы слушателей разом повернулись.
Если б не мешали горы, вы увидели бы там плодородные равнины с фруктовыми рощами и цветущими нивами, со множеством теплых уютных домов. Туда поведу я вас, дети мои, там вы найдете изобилие всех жизненных благ. Ваше счастье за горами!»
Дикий рев толпы прервал оратора.
«Веди нас, отец наш!» — кричали возбужденные мараны, и сильнее всех кричали те из них, кто был отмечен знаком рабства.
«Веди нас, великий Бог!»
Урфин взмахом руки восстановил тишину.
«В тех краях живут слабые, изнеженные создания. Они непривычны к борьбе и драке».
«А мы драки не страшимся!» — заорал могучий бойс, скрывавший в шалаше дубину. «Мы им покажем!» «Этим мозглякам! Хо-хо-хо!»
Его поддержал хор воинственных голосов. Так хитро направил Урфин гнев народа на ни в чем не повинных мигунов и живунов. Митинг кончился. Урфин начал отдавать деловые распоряжения. Он назначил командирами сотен бойса Клема Харта и других любителей подраться, сильных азартных парней.
«Отбирайте в свои сотни только молодых здоровых ребят. Старья нам не надо. Старье пусть сидит дома и готовится принимать военную добычу».
Грубый хохот был ответом. Эта будущая солдатня уже обожала своего вождя. Этим утром Карфакс улетел охотиться в дальние горы. Вернувшись, он застал в долине необычное оживление. По дорогам маршировали отряды мужчин под водительством командиров. На гладко выбитых площадках молодые мараны фехтовали на дубинках. Слышались воинственные возгласы. — Что здесь происходит? — спросил Урфина удивленный орел.
«Мараны собираются войной на мигунов и живунов, и я по совести не могу их от этого удерживать», — дерзко ответил Урфин. «Беднягам так плохо живется в их скудной долине».
«Низкий ты человек!» — загремел Карфакс. «Ты, конечно, сам подбил их на это, и теперь хочешь воспользоваться плодами захватнической войны?»
Исполинский орел грозно надвигался на человека, разинув крепкий клюв. Урфин обнажил грудь.
— Что ж, рази, — спокойно сказал он, — бей, только сразу насмерть.
Карфакс отступил.
— Презренный, — глухо молвил орел, — ты знаешь, что я не могу причинить ни малейшего вреда моему спасителю. И ты всегда это знал, коварный человек. Ты строил козни за моей спиной и даже более того, с моей помощью. Горе мне несчастному, я стал орудием в руках негодяя. Я смертью искуплю свой грех. Но запомни, Урфин, добром ты не кончишь. Я говорю это в час предвидения, какие случаются у нас гигантских орлов.
И, высказав это зловещее пророчество, Карфакс поднялся в воздух и помчался в Орлиную долину навстречу своей судьбе. Он знал, что его ждет гибель от Арахиса, его заклятого врага, но не хотел оставаться с Урфином и своим присутствием одобрять и поддерживать его планы.